HTC будет бесплатно менять iPhone на свой новый флагман, а мы записываем 9-й подкаст «Вы трое в лодке». С вами Новиков Глеб, это я. И сегодня у нас будет очень необычный выпуск в формате скорее вопрос-ответ, нежели в обычном формате. То есть новостей почти не будет, будет немножко чуть-чуть. Вот. Сегодня с нами Владимир Подшивалов, инженер из компании Qualcomm. Вова, поздоровайся.
Всем привет.
И давай тогда сразу приступим к этому, к этим вопросам, к моим вопросам, которые мы подготовили для тебя. Первый вопрос такой, немножко общий. Откуда ты, где ты учился, как попал в Qualcomm и прочее?
Да, учился я в Бауманке, закончил и бакалавриат, и магистратуру там. Ну и также у меня была возможность, я и воспользовался поучиться в магистратуре в Высшей школе экономики. Но там я учился менеджменту и пока не нашел шанса применить это в жизни. Вот, собственно, благодаря Бауманке я работаю сейчас в Qualcomm. Это не первое мое место работы, но здесь я уже 2 года. Вот, я инженер, занимаюсь всем тем, что связано с сотовыми сетями в нашем бизнесе. И пока я не собираюсь останавливаться.
А на каком факультете ты учился в Бауманке?
Факультет ИУ, информационной системы и технологии. А кафедра называлась тоже очень общо, информационные технологии и телекоммуникации. Собственно, учили нас тоже почти всему, я бы сказал. Поэтому, когда спрашивают, работаешь ли ты по специальности, я говорю, что у меня была такая широкая специальность, что почти что угодно подошло бы под это определение.
А как ты начал работать в Qualcomm? Точнее, как ты получил тот опыт, который тебе нужен для инженера связи в Qualcomm?
Ну, начал работать я курса с третьего. Самая первая работа не была связана со специальностью. Я преподавал школьникам физику и математику. Это, кстати, одна из самых простых подработок в Москве, по-моему. Потому что ты еще помнишь, к чему ты готовился, чтобы попасть в вуз. Это абсолютно гибкий график, и это вполне достаточно для студента деньги. Вот. Потом я начал, так сказать, с земли, с проектирования и строительства базовых станций. Те самые базовые станции, которые стоят везде в полях, вышки, в городах, на крышах. Вот. Есть такая работа, их проектировать, находить места, где их ставить, как их ставить. Вот я занимался проектированием. То есть это автокад, выезды на площадки. Вот. Потом перешел чуть выше, начал заниматься радиопланированием. А радиопланирование — такая область, тоже связи, в которой необходимо понять, куда именно ставить базовые станции, в каком месте, как их настроить. То есть там есть определенное количество параметров физических, логических, которые необходимо знать, как настраивать и, собственно, этим заниматься. Ну и потом я перешел в Qualcomm. Ну, то есть несколько компаний было по радиопланированию, и потом я попал в Qualcomm.
А чем занимается Qualcomm, что связано вот именно с тем, с чем ты занимался, устанавливая базы, базовые вышки, точнее?
Ну, вообще Qualcomm, основной его бизнес — это, безусловно, разработка мобильных процессоров. Но есть небольшое подразделение, в котором я работаю. Оно занимается, так сказать, взаимоотношениями с операторами. Вот. Потому что Qualcomm необходимо быть в курсе того, что происходит в сетях у операторов по всему миру. Вот. Для того, чтобы он понимал, что нужно с его стороны, то есть со стороны мобильных устройств, что должно быть, куда нужно развиваться, что... какие новые фичи имплементировать. Вот. Поэтому мы тесно общаемся с операторами, мы узнаем, что находится, в каком состоянии находятся их сети, куда они движутся, и мы помогаем им оптимизировать, планировать их сети. Потому что есть такое соображение, что чем лучше будут сети, чем больше возможностей они предоставляют для мобильных устройств, тем больше будет... необходимость в самих мобильных устройствах, в том числе в сложных. Ну, то есть не простых Nokia 3310, а в современных смартфонах с большим количеством возможностей. Ну, вот. Поэтому мы оптимизируем сети, помогаем операторам оптимизировать сети и учим их, как это делать в том числе.
А, то есть получается, что ты работаешь в таком российском подразделении компании Qualcomm, которая занимается связями с операторами.
Да, да. Я бы обозначил это как технические консультанты. Вот, скорее так. Потому что мы не делаем больших заказов, например, как есть компании, которые могут оптимизировать для операторов, например, всю Москву или там какую-нибудь область. Вот, мы делаем небольшие заказы, в которых большую часть уделяем внимание обучению операторов, для того, чтобы в дальнейшем они сами справлялись с этими задачами. Вот. Ну и параллельно мы получаем инсайты про их сети, что очень важно для основного бизнеса Qualcomm.
А как вообще у Qualcomm устроена такая система, ну, работы? То есть у них есть место, где они разрабатывают, занимаются условно проектировкой инженерии, и есть место, где они, ну, есть места по всему миру, где они общаются со всеми остальным условным миром, да? Так?
Ну... Если говорить про места, то основной офис у Qualcomm в Сан-Диего, в США. Вот. Есть, естественно, офисы разработчиков и девелоперов в Индии и, по-моему, в Китае. Вот. Конечно, не в каждой стране есть офис, в котором находятся инженеры, которые тесно взаимодействуют с операторами. То есть, например, на Европу их всего два. В Москве и в Нюрнберге, в Германии. Вот. Соответственно, инженеры из этих двух офисов покрывают всю Европу, восточную и западную. Ну и плюс Россию, СНГ. Но в целом, да, можно так об этом рассказать.
Ну, понятно. А как вообще ты попал в Qualcomm? Там, к собеседованию, не знаю, что там... Или к тебе пришли, или ты пришел?
Нет, скорее я пришел. Я начал это, когда работал еще в компании... Последнее место моей работы перед Qualcomm — это Основа Телеком. Наверное, не очень много людей слышали про эту компанию.
Я что-то слышал, да. И знакомое название точно.
Вот, это компания, которая построила сети в где-то 20 регионах России, вот, но не запустила их в итоге из-за того, что до сих пор не получила права на запуск. То есть у нее есть лицензия, вот, но она оспаривается, и она не получила права на запуск сетей в этих регионах. Но это длинная история, можно долго рассказывать, если кто захочет, может почитать. Я подался сам, собственно, в Qualcomm, как и во многих компаниях, как я потом узнал, международных, довольно затяжной процесс найма на работу. Ну, то есть сроки типа 2-3 месяцев — это вполне в порядке вещей и даже может считаться быстро. Вот. Это были собеседования сначала по телефону, где-то 2-3 собеседования, потом в офисе, и потом еще 4-5 собеседований, я думаю, по телефону. Вот, с людьми с разных точек мира.
На английском, видимо, все.
Да-да-да, все было на английском. В принципе, все собеседования.
Вот, давай тогда, пока мы не ушли с тобой совсем далеко от того, что от образования и от прочего, я у тебя видел в профиле в LinkedIn несколько сертификатов с курсеры. Как тебе это помогло вообще? Что там интересного? Давай немножко расскажи в двух словах.
Вот, ну, в мире очень много интересных вещей. Вот, и если хочется их узнать, а учиться полноценно уже поздно, то Massive Open Online Courses — это то, что вам нужно. Курсеры я не занимался до Qualcomm, то есть все сертификаты довольно свежие.
А, то есть ты их получил уже во время обучения? О, в смысле, во время, этого самого, во время работы?
Да, они все свежие. Ага. Вот. Ну, я просто выделил время, меня очень заинтересовала тема машинного обучения. Вот, и я решил, что нужно заняться самообучением по вечерам. Вот, и там есть несколько... Там есть много стоящих курсов, конечно. Ну и вот те, на которые я попал, они были очень, очень хорошие.
И ты эти сертификаты получил бесплатно, да? Я не помню, там какая-то система странная.
Ну да, там можно... Там есть сертификаты, которые за деньги, они просто а-ля официальные, то есть получают уникальный номер и так далее. Вот. Но мне, в принципе, не так важна бумажка.
А, то есть они его даже на почту высылают?
Да, просто высылают тебе на почту этот сертификат, а просто он хранится у тебя в профиле.
А, ну понятно. Вот, если вдруг вы... у вас есть время свободное, то занимайтесь курсерой, это очень интересная вещь. У меня, правда, все нет свободного времени заняться, потому что я очень хочу. Вот, но я в ближайшем будущем, наверное, займусь, в конце концов. Вот, ну и давай тогда к основной нашей теме, пусть в течение 10 минут, перейдем к процессорам. Давай тогда, если ты уже подготовился как-то, то давай начни ты, а я уже дальше как-нибудь приспособлюсь.
Окей. Ну да, я попробую начать введение. Вначале, конечно, стоит договориться о том, о чем мы, собственно, о каком рынке мы будем говорить. Внутри современного умного телефона чаще всего находится устройство, находится элемент, который называется SoC, система на чипе, system on chip. И в ней интегрировано, собственно, процессор, application процессор, память, оперативное и постоянное, графическое устройство и иногда модем. Модем — это все, что отвечает за сетевые возможности этого процессора. Собственно, система на чипе — это кусок кремния. Разные производители используют разные модели. Например, у Apple они сами занимаются процессором и графической частью. Вот. Но модем, то, что связано с сетевыми возможностями телефона, они аутсорсят, то есть закупают у другой компании, не буду говорить какой. А есть система на чипе, которая включает в себя модем. Соответственно, это можно говорить о двух разных рынках. Это baseband processors, это то, что отвечает за сетевую часть, и application processors, это то, что отвечает за... ну, как обычный процессор в обычном компьютере.
CPU.
Да, да. Ну, кроме CPU, как я сказал, там есть память, графический процессор, и все на одном кристалле, потому что места в телефонах очень мало. Вот, и, собственно, можно говорить о том, что Qualcomm является лидером и в производстве процессоров, и в производстве модемов. Ну, среди игроков на этом рынке после Qualcomm идут MediaTek, это тайваньская компания. Некоторые не очень известные имена, типа Spreadtrum, Marvel, Allwinner, Rockchip. И новые игроки, Intel, который пришел из, собственно, мира компьютеров, Nvidia, то же самое. И некоторые производители телефонов, которые сначала пользовались чипсетами Qualcomm или MediaTek, а потом начали разрабатывать свои. Например, Samsung. То есть сейчас даже какой-нибудь Samsung S5, он может выходить на чипсете Qualcomm, может выходить на чипсете самого Samsung, Exynos.
Или одновременно на обоих.
Про такое я не слышал, честно говоря.
Ну, две модели, в смысле, с разными чипсетами. То есть там был какой-то, то ли Galaxy... Да, был Galaxy S4, да, сначала на первой Hockte, и такая же модель, которая была доступна, по-моему, только в Европе или в Штатах, на Snapdragon каком-то из последних.
Да-да-да, все верно. Одна модель, но одна, в каких-то странах используется одна, какая-то часть всего объема была выпущена с одним процессором, а другая часть с другим. У Huawei тоже есть свои процессоры, HiSilicon. Вот. И даже Xiaomi, я слышал, собираются начать делать собственные процессоры. Ну, в сотрудничестве с какой-то другой китайской компанией. Вот. Это все создает ряд проблем нам, Qualcomm, как компании.
Проблем как другие конкуренты или как каких-то технических проблем?
Нет, как, да, увеличение количества конкурентов, усиление конкуренции. Вот. Ну и то, что большие крупные компании, типа Samsung, могут переходить с их огромными заказами, могут переходить к другим, к собственным чипсетам и переставать заказывать у нас. Извини, я опять не понял вопрос.
Во все сейчас нужны процессоры. Где установлены процессоры Qualcomm, то есть там, может, умная техника какая-нибудь? Помимо телефонов, конечно, там, очевидно.
А, ты имеешь в виду помимо телефонов?
Да.
Ну, это рынки типа интернет вещей, умной электроники и там, connected car, подключенных автомобилей. Это сейчас очень горячая тема, и в Qualcomm тоже активно смотрят в эту сторону. Но насчет текущих решений, особенно массовых, их действительно немного.
Вот, ну о массовости сейчас говорить, в принципе, пока да, рано, конечно. Да. Вот, а что в будущем? Что, если что-то тебе можно говорить? Что, какие планы, может быть, какие перспективы ближайшие?
Ну, честно говоря, про какие-то конкретные решения, которые выйдут в ближайшее время, я затрудняюсь сказать.
Нет, не то, что выйдут в ближайшее время, а то, что какие-то в целом, не знаю, там, скажи там, что, не знаю, через 3 года у нас часы, условно, будут жить месяц или что-нибудь такое.
Ну, еще насчет энергопотребления я точно пообещать ничего не могу, потому что, на мой взгляд, потребности пока растут быстрее, чем...
Ну, это да, это известная проблема.
Техника производства батарей, да.
Вот, ну хорошо, давай тогда немножечко о процессорах именно Qualcomm, самых известных на самом деле, и это все-таки была первая компания, которая производила чипы, насколько я понимаю, на ARM-системе. Здесь набором ARM-инструкций.
Да, не помню насчет первой, но ты верно сказал, что как бы, Qualcomm лицензирует набор инструкций у компании ARM, как и многие другие, в принципе. В отличие от Intel, который унаследовал x86 от лэптопов, от настольных компьютеров. Вот. Честно говоря, других известных наборов инструкций я даже не помню, которые активно бы использовались.
Вот, тогда расскажи немножко, какая у вас модельная линейка сейчас, что для чего, какие процессоры предназначены для каких целей, ну и, может быть, что-то поподробнее.
Так, ну, насчет линейки... Основная классификация, которая есть, это по цене и функциональности, естественно. Вот, маркетинговые названия этих линеек — это 200, 400, 600, 800 серии процессоры, соответственно, от самой низкой до хай-энда. Отличаются они поддержкой последних нововведений, как в сетевой части, например, там, LTE Advanced, агрегация несущих, какие-нибудь последние разработки как в 3G, так и в 4G. Отличаются они по видеочасти, то есть производительность в играх, поддержка высокого разрешения. Например, сейчас очень активный тренд по переходу в 4K, 4K, я уже даже не помню, какое это разрешение в пикселях.
3800 на 2 с чем-то, на 2500, по-моему.
Ну, это что-то, что мои глаза уже точно не различат.
Ну, я думаю, что у большинства людей... Нет, на самом деле, на 60-дюймовом, конечно, различат, но точно не на телефоне. А наверняка есть какое-то предназначение, которое у вас там, не знаю, либо скрыто, либо не скрыто, там, для каждой серии процессоров. То есть, может быть, 200 — это там только для часов. Ну, условно, только для часов. То есть, или там 400 для часов и процессоров. Там же есть разные 400, насколько я знаю. Какие-то, которые какие-то в большом количестве использовались в разных часах, а какие-то в телефонах те же.
Честно говоря, я не помню конкретных наших конкретных чипсетов почти никаких, кроме 800-й серии, может быть, 810-го, 820-го. Во-первых, потому что внутри компании мы оперируем другими названиями.
А, у вас есть свои вот, какие-то самые?
Да-да-да, секретные наименования. Вот, и я никогда не интересовался тем, чтобы соотносить их с тем, что потом продается, честно говоря.
В смысле секретные?
Ну, в смысле, внутри компании они используются, а во внешних коммуникациях они используются.
Ну, набор типа букв того, цифр? Типа того.
Да.
Сложно. И, видимо, инженеры этого самого, инженеры Qualcomm, кроме тех, кто занимается маркетингом, не знают точных названий, точнее, названий, которые выходят в свет.
Да, да. Тем более, что под одним, естественно, один Snapdragon 820 — это огромное количество вариантов софта, которые было под него написано.
Ну да, как и несколько ревизий 10-го.
Да-да-да.
Ну, понятно. А расскажи тогда немножко про последние процессоры, которые вот были только-только анонсированы. Ну, как только-только, там, что-то в течение последнего месяца, насколько я помню. Там, 620 или 820. Ну, вместе с 820, короче, которые вот были тогда же.
Так, ну, честно говоря, действительно, ниже, чем о 800-й серии никогда не задумывался, потому что это обычно просто урезанный функционал high-end решений. Вот, поэтому в 600-й серии убрали каких-то несколько вещей относительно 800-й, в 400-й еще что-то убрали. Вот, я никогда не разбирался в том, что именно оттуда убрали.
Вот, ну давай тогда про 820-й, что там есть, что там нового. там новая зарядка быстрая и все такое.
Ну да, насколько я знаю, это новый, новый графический процессор Adreno, в котором еще на сколько-то процентов возросла производительность, которую я не знаю, как померить в субъективных ощущениях, честно говоря. Поддержка большего разрешения камеры, быстрая зарядка. Да, со стороны сетевой части это новый модем X12. Он поддерживает агрегацию трех несущих, о чем я точно могу сказать.
В смысле трех несущих? Вот, трех несущих чего?
Ну, у операторов чаще всего спектр разделен на какое-то количество участков, которые они приобрели в ходе распродажи лицензий.
А, то есть диапазонов частот?
Там, да-да-да, 5-мегагерцные, там, 10-мегагерцные, 20-мегагерцные. Вот. И если они находятся, а чаще всего они находятся далеко друг от друга, их можно объединять и получать пиковые скорости на уровнях 200, 400, 600 мегабит в секунду. Опять же, не помню, когда я последний раз хотел бы скачать что-то со скоростью 600 мегабит в секунду. Но маркетологам и людям нравится.
Ну хорошо, скажи мне, как работник, который связан тесно с нашими российскими операторами, когда уже появится связь, которая не будет нигде падать?
Ну, нигде — это вопрос покрытия.
Ну, это вопрос покрытия, просто вот я как бы живу в Петербурге, и мест, где тупо не ловится, ну, может быть, конечно, у меня просто йота, и поэтому сеть иногда падает, но вообще йота, насколько я знаю, использует модули мегафона, точнее, базовые вышки мегафона.
Да.
Для 3G, для 2G или 3G, и 4G у них свой скартеловский.
Да, но используется мегафоном теперь, естественно, после того, как он купил йоту.
А, то есть мегафон теперь тоже использует 4G. Получается, у мегафона и у йоты одни и те же вышки.
Вышки йоты — это подмножество вышек мегафона, потому что мегафон строит и свои в том числе.
Но
4G
но
вышки.
Пользователи йоты, они не используют эти вышки, которые строит мегафон.
Да, верно.
То есть у йоты априори качество связи, точнее не качество, а покрытие будет меньше, чем у мегафона.
Меньше, но вопрос в том, насколько. Ответ — не намного.
Обидно. Нет, ну просто я... Ну, как постоянно, когда едешь по городу, как бы телефон примерно в руке держишь и четко ощущаешь. Как бы я знаю, что где у меня не ловится, а где у меня ловится на привычном пути. Там. Вот около дома, например, есть зона там порядка 400 метров, где просто нет никакого вообще ничего, кроме 2G. Я не знаю, почему так, это в черте города везде как бы написано, что есть покрытие, но никак-то не очень. Или это вопрос времени, что там все настроят?
Не, ну не только времени, вопрос желания, если... Оператор не готов уплотнять свою сеть настолько, чтобы в 100% территории города было покрытие, что в принципе невозможно, то этого никогда и не произойдет. Тут идет речь действительно о долях процента. То есть в черте города ты можешь получить покрытие с вероятностью 99%, и последний процент стоит огромных денег, чтобы дотянуть покрытие до реально 100%.
Видимо, игра не стоит свеч.
Да, именно так.
Ну да, это на самом деле логично. Я что-то об этом даже не
задумывался. Это все равно, что обеспечить аптайм оборудования 100% в, не знаю, в дата-центрах.
Это тоже стоит миллионы, наверное.
Да, да. С чем-то придется смириться.
Ну да, может быть. Я недавно, кстати, читал про уникальную систему того, как организован Wi-Fi в московском метро. Там же, насколько я понимаю, стоят ресиверы на поездах. В каждом вагоне есть роутер, и плюс есть трансмиттеры в туннеле, тоже на протяжении какого-то там длины пути.
Да-да-да, да. Ну, не знаю, что в этом уникального,
но... Ну, насколько я понимаю, это первый опыт вообще во всем мире такого устройства Wi-Fi сети в вагоне метро непосредственно.
Не знаю, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Действительно, не проверял, как это сделано в других местах.
Ну, просто вот, например, в Питере, например, тут есть на станциях метро непосредственно. То есть в метро установлено несколько роутеров там, на станции с одинаковыми именами, и к ним он автоматически коннектится, но там все очень медленно, все очень тухло. Поэтому на станции метро проще просто воспользоваться своим интернетом.
Ну, в Питере субъективно как минимум 3G, в метро гораздо лучше, чем в Москве.
Но в Москве можно подключиться к метрошному Wi-Fi, и нормально будет.
Ну да, но я как поклонник все-таки технологий, которые находится в линейке GSM, UMTS, LTE, а не Wi-Fi, который, собственно, разрабатывали люди из интернет-сферы. Ну, чтобы немного пояснить, есть организация, которая занимается стандартизацией для сотовых сетей 3GPP, Third Generation Partnership Project. Ну, то есть это набор людей, так сказать, которые занимаются внедрением в стандарт 2G, 3G, 4G новых, собственно, созданием стандартов и внедрением новых технологий в уже существующие стандарты, в новые релизы. Вот. А Wi-Fi — это то, что было разработано людьми из мира интернета.
А, то есть есть просто какая-то такая же группа людей, которая занимается Wi-Fi?
Да, 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 да.
И про них ты меньше знаешь, чем про свои сотовые сети?
Да, да. Хотя, естественно, сейчас наметился очень явный тренд в сторону интеграции Wi-Fi сетей в сотовые сети, для того, чтобы в хотспотах, ну, в так называемых местах, где максимальная потребность, там, в офисах, не знаю, может быть, у людей дома, там, где уже все равно стоят Wi-Fi точки, пользоваться этим, то есть использовать Wi-Fi точки как дополнение к сети оператора. Вот. Так что в этом направлении активно движутся. Ну, чтобы была общая аутентификация, то есть как бы тебе не приходилось перелогиниться все время в новые Wi-Fi сети.
То есть ты имеешь в виду, когда на телефоне устроено так, что, ну, там, знаю, по-моему, в новый iOS там реализовано так, что если у тебя какое-то слабое подключение к интернету по Wi-Fi, то он помогает себе дотянуться 3G. Или ты не об этом?
Нет, скорее о том, что если Wi-Fi находится под своего рода контролем оператора, так же, как находится сеть под контролем оператора, то на стороне сети может быть принято решение, чтобы использовать не там, 2G, 3G, 4G в каком-нибудь бизнес-центре, а использовать Wi-Fi как для данных, так и для голоса. То есть как бы voice over Wi-Fi, так же, как voice over LTE, это тоже вопрос времени.
А voice over LTE пока не существует?
Нет, существует, конечно. Имеется в виду, да, массивное, массовое распространение.
А, то есть сейчас мы все общаемся все-таки через GSM-связь?
Ну, voice есть в 2G и 3G.
А, то есть вот так, окей.
То есть либо по 2G, либо по 3G.
А, то есть если у меня телефон находится в 4G в настоящий момент, и если мне кто-то звонит, то я соскакиваю на что-то из двух.
Да, это наиболее массово используемая опция на данный момент.
А за это отвечает кто? Оператор, производитель телефонов или производитель процессоров?
Все вместе. Оператору нужно, производитель телефонов хочет это сделать, производитель процессоров подстраивается.
А производитель процессоров делает
все. Нужду всех остальных. Да-да-да.
Ну хорошо. Так, давай тогда немножко задам вопрос. У меня тут парни из редакции в нашем чатике задали тебе пару вопросов. Ну как, просто попросил. Так, вот, вопрос такой, связанный с Sony Xperia Z5. Я думаю, ты помнишь, что там есть водяное охлаждение. Ну, там подходит трубка к процессору, ну, к этому самому кристальчику. И там есть даже термопаст. Вот, вопрос следующий. Появится ли когда-нибудь полноценная система охлаждения в процессоре? Ну, это, видимо, скорее стёб, нежели настоящий вопрос. Ну, вдруг что-нибудь.
Да, честно... Вы меня удивили, потому что я первый раз слышу о том, что водяное охлаждение применяется в телефонах, хотя иногда я своей рукой чувствую, что неплохо бы охладить чем-нибудь мой смартфон. Вот. Ну, не знаю, честно говоря, не знаю в дальнейшем, упремся ли мы, собственно, тот же вопрос стоит и в настольных компьютерах, упремся ли мы в миниатюризацию процессоров и в энергопотребление или нет. Или какой-нибудь другой прорыв произойдет.
А, ну да, логично. Насколько я понимаю, в этих самых там, когда выходили новые ревизии 810-го процессора, там просто вот эти устранили проблемы с перегревом. Потому что все-таки уперлись, видимо.
Ну да, в погоне за миниатюризацией и мощностью не досмотрели за энергопотребление и перегревом.
Так вот, еще один вопрос, связанный тоже с производительностью уже, который, кстати, волнует и меня на самом деле. За счет чего отличается производительность процессоров? Такой технический вопрос. За счет чего процессор становится, ну, один процессор слабее другого или один процессор слабее, сильнее другого, если у них, например, одинаковые частоты и одинаковое количество ядер?
Так, ну, первый ответ и самый простой будет, наверное, это, конечно, софт. То есть, кроме железа, огромное значение имеет то, что...
Работает на этом железе.
Работает на этом железе, да. Вот, поэтому оптимизация энергопотребления — это как бы не только размещение цепочек на кристалле, вот, то есть не только физическая архитектура, но и софт, который на этом работает. У меня тоже параметров, как сравнить софт на разных процессорах, я не смогу сказать таких объективных параметров.
Ну, а как всякие синтетические тесты? И вообще, как вы к ним относитесь?
Ну да, я понимаю, что существует огромное количество тестов, в которых ты получаешь результат в каких-то условных единицах, вот, но как это, какую часть этого в этом играет железо, а какую часть софт, сложно сказать.
Ну, можно на самом деле просто самому попробовать, потому что когда-то, когда у меня еще был Nexus 4, замечательный девайс, мой любимый, наверное, из моих бывших Android-устройств, там стоял стоковый тот самый Android 4.4 или даже 4.2, ну, короче, то, что было при покупке на нем. И я что-то просто для интереса, еще тогда было модно ставить Antutu себе и там попугайчика смотреть. Вот, и там была какая-то цифра, ну, что-то какая-то цифра, не соответствующая тому, что я видел просто в тестах, ну, там, что-то, может, 14 тысяч или 16 тысяч. Это еще старое устройство, сейчас там за полтос, по-моему. Вот, ну, неважно. Потом я поставил какие-то разные прошивочки, там, циан, еще во что-нибудь, и эта цифра возросла нормально так, там, за 20 я даже ушел, просто поставив себе CyanogenMod вместо стокового 4.2, или даже 4.4, ну, неважно.
А на каких операциях улучшилась производительность, там можно понять?
Там можно понять, но я сейчас точно не скажу. Ну, наверное, наверное, там видео стало лучше, и непосредственно работа с памятью в большей степени. Но вот точно не помню. Так что говорить не решусь так просто. А, да, ну, как бы, насколько я понимаю, софт все-таки сильно важнее, сильно важен на уровне важности за железом. Поэтому производительность отличается на разных устройствах, потому что просто на них разный софт. А касательно, у меня такой вопрос. Чем отличается 808 от 810 процессора Snapdragon? Просто говорят, что как бы 810 типа топовый, ну, раньше был еще топовый, а 808 не очень, и они как бы одной линейки, ну, то есть одного, как ты там назвал?
Сегмент, одного сегмента, да, 800-го, да. Серии.
Вот. В чем у них какой-то, может быть, 808 чем-то урезан по отношению к 810-му? Или что? Зачем их вообще выделять в разные... То есть там частоты просто разные?
Нет-нет, частоты... точно, одна модель процессора, это уже... Работа идет на уровне не на RF уровне. То есть есть еще часть RF трансивер, еще какой-то несколько элементов, которые работают с RF сигналами. RF фронтенд называется.
RF это что?
Radio frequency, то есть все, что связано с, собственно, высокочастотными сигналами. Ага. Вот эти части отличаются в зависимости от полос частот, которые есть операторов, от бендов. Вот. А то, что если это 810-й, то внутри него уже с обработанным сигналом, то есть, собственно, с просто набором бит, уже можно работать, ну, как бы он работает уже вне зависимости от бенда. То есть 810-й он точно везде один по всему миру. Ну, не считаю версии прошивки.
А 808-й?
Ну, 808-й он тоже 808-й везде. Вот, то есть он точно не отличается по бентам, а чем они отличаются друг от друга, это хороший вопрос. Мне тоже нужно посмотреть.
А, то есть там могут быть просто какие-то банальные ограничения по частотам.
Не знаю, я могу сейчас посмотреть и ответить.
Ну посмотри, там, по-моему, даже на Википедии есть статья с этими самыми, точнее, статья, просто таблица с моделями. Вот, вопрос к тебе. Как ты считаешь, ну, у меня вопрос к тебе. Как ты считаешь, нужны ли нам сейчас больше производительности или того, что сейчас есть, уже достаточно?
А, я так понимаю, это вопрос про личный опыт,
да? Ну, может быть, да, про личный опыт, про твои личные ощущения. Ну, потому что вот у меня, например, сейчас как бы я беру в руки, да, смартфон с 600-м, с каким-то из 600-х Snapdragon'ов и с каким-то из 800-х. И как бы на глаз, ну, сложно заметить. Может быть, в каком-нибудь, во съемке видео, в обработке этого самого видео. Но чтобы во время работы, мне кажется, что уже давно мы достигли того порога, который нам нужен для того, чтобы просто пользоваться смартфонами как смартфонами.
Да, я тоже согласен с тобой. Это, конечно, все зависит от твоей модели использования, но я не играю в игры на смартфоне совсем. Вот, я так понимаю, это наиболее одно из наиболее ресурсоемких занятий, которым можно занять свой смартфон. Вот, я не пользуюсь 4K видео, не воспроизвожу его на 60-дюймовом телевизоре. Мне всегда приятно, когда есть новые разработки и фичи в плане connectivity. То есть, хотя я понимаю, что пиковая скорость 300 или 450 мегабит не очень важно, сейчас, по крайней мере, вот, но глобально этот тренд важен. Если не для смартфона, то для других приложений это будет важно.
А, то есть непосредственно для приложения уже, то есть там, может, обработка видео, еще что-нибудь. Помнишь история, как iPad Pro обогнал в производительности какой-то там из ноутбуков? Ты об этом?
Нет, я скорее про то, что даже если на смартфоне одному человеку не нужны такие скорости, то если это будет что-то типа модема, то который используется несколькими людьми организацией, либо он находится в какой-то очень в машине, например, или в более сложных устройствах, то там могут понадобиться большие сетевые возможности. Хотя стандартному обычному пользователю, конечно, достаточно и там 10 мегабит для скачивания, не знаю, 2 мегабит для закачки.
Не, ну 2,10 это перебрал, это, конечно, слишком, ну маловато, наверное, все-таки.
Ну да, это все субъективно.
Особенно с нашей стабильностью.
Но для меня надежность, да, гораздо выше, чем пиковые скорости.
Да, это правда, потому что сейчас, если иметь нормальный просто доступ, как вот нормальную связь, то 4G вообще за глаза, по-моему, хватает для того, чтобы серфить в интернете, для того, чтобы видосы смотреть. Я очень часто смотрю с телефона или с ноутбука, расшариваясь с телефона, там какие-нибудь фильмы тоже, хоть в HD даже.
Ну, для фильмов в HD тоже не нужно, даже 100 мегабит не нужно.
Ну да, конечно.
Там действительно измеряется там парой десятков мегабит в секунду.
Вот, еще немножко вопрос из Твиттера. Тут даже два. Расскажи, пожалуйста, подробнее про Snapdragon 820 и почему вернулись к 4 ядрам.
Ага, да, историю про 8 ядер и 4 ядра я слышу. Вот. Ну, на мой взгляд, история с ядрами, она точно маркетинговая, вот, потому что впервые с 8 ядрами, насколько я помню, вышел Mediatek, вот, и Qualcomm пришлось как бы подстроиться.
Сейчас, потому Octo что... у Samsung. Первая, по-моему, с восьми ядрами как раз.
Ну, да, может быть, Samsung. Вот, но не Qualcomm. Вот, и даже если это не очень важно, то это хорошо смотрится, так сказать, и объясняется при продаже телефона, видимо. Ну, то есть, даже если количество ядер не важно, то продается смартфон с 8 ядрами, может продаваться лучше, чем с 4 ядрами. Вот, потому что не все понимают, в чем, собственно, важность и откуда берется производительность телефона.
Потому что люди любят большие цифры. Ну, расскажи тогда, от чего берется производительность телефона, потому что я не очень-то в курсе, несмотря на то, что занимаюсь сбором, например, компьютеров очень достаточно давно. Хотя не знаю, как компьютерные процессоры связаны с мобильными. И я дилетант, конечно, в этом деле. Поэтому давай расскажи, откуда берется производительность в мобильных процессорах.
Собственно, мобильные процессоры, да, и ядра, и частоты, они те же самые, что и в настольных процессорах. Главное отличие то, что здесь на одном чипе интегрированы там, оперативная постоянная память, графический ускоритель и так далее. Вот это главное отличие. В остальном ядра и частоты тактовые, это все то же самое. Вот. Также не исчез тот факт, что важно не просто сделать 2, 4, 8 ядер, но еще и иметь софт, который использует эти ядра полностью и эффективно. Плюс производитель всегда может сказать, что у него 8 ядер, а, например, я уже не помню, в какой модели, по-моему, Медиатека, было 8 ядер, но одновременно работало только 4. То есть там было 4 ядра, там, 2,5 ГГц тактовая частота, то есть такие мощные ядра, 4 ядра, 1,5 ГГц попроще. То есть основное время работали 4 ядра, 1,5 ГГц, при ресурсоемких приложениях включались другие 4 ядра, но при этом выключались первые. То есть можно было продавать как 8-ядерный процессор, но одновременно работали только 4 ядра. Вот, естественно, так глубоко почти никто не лезет.
А сейчас вообще существует процессор, который использует все 8 ядер одновременно?
Я не помню, но я думаю, да.
А такой, наверное, это все-таки миф в большей степени. Правда ли, что у 8-ядерного процессора производительность в 2 раза больше, чем у 4-ядерного? Потому что на PC-процессорах это не так.
Это, во-первых, не так, во-вторых, это зависит, как я уже сказал, от софта и от того, что, собственно, в данный момент работает. То есть не все можно и нужно распараллеливать, не все задачи.
А, то есть зависит от того, насколько распараллелена задача, которую ты выполняешь на этом процессе.
Да, насколько распараллеливаема задача.
Да, я понял тебя. Да, это, на самом деле, такой резонный ответ. Я помню, мы когда-то выиграли на яндексовской конференции по программированию с проектом, который позволял распараллеливать в вебе задачу. Ну, там такая интересная хрень была. Там, типа, задача есть какая-то, которую можно при помощи просто ссылки на сайт распараллелить на всех пользователей, которые открыли эту ссылку у себя в Chrome.
Хм.
Ну, это такое, знаешь, это как это называется, cloud computing.
Да-да-да. Я помню, я участвовал когда-то, оставлял на ночь всегда компьютер в проекте,
на который
искал внеземные... А. Нет, который искал внеземные цивилизации. Ну, там расшифровка записей с радиотелескопов. Это я уже забыл название.
В Боинге в каком-нибудь, там, наверное, какой-нибудь процессор.
Да, да, именно так.
Вот, да, есть Боинг, там на С заканчивается. Вот,
да.
Там, ну, это система, которая тоже занимается вот этим клауд-компьютингом, только ты себе на компьютер ставишь клиентскую часть, такую, не помню, как она выглядит, вот, там выбираешь какой-нибудь проект, которому ты хочешь помочь, и вот эта система, она использует твои вычислительные мощности, которые простаивают на твоем компьютере, в пользу этого проекта, потому что на компьютерах, которыми мы пользуемся, как правило, в 95% времени, проведенного за компьютером, простаивает больше 90% мощности. Ну, точнее, производительной возможности.
Да.
Вот, у нас там тоже да. была интересная презентация этого проекта на Яндексовской конференции. Я много могу про это рассказывать.
Проект, кстати, назывался SETI. Search for Extraterrestrial Intelligence.
А, SETI в смысле
S-E-T-I?
Ай.
S-E-T-I, да. Yeah.
Прикольно. Так, давай тебе еще каких-нибудь вопросов придумаем. Я что-то вспомнил, мы заговорили про модемы. То есть Wi-Fi модем и cellular модем находятся в разных местах на материнской плате?
Нет, сейчас как минимум у Qualcomm это интегрировано в модеме, который находится в системе на чипе. То есть все находится на одном кристалле вместе со всем остальным. И там же находится GPS, Bluetooth и все, что можно. И NFC.
И Wi-Fi.
Да, да. Так.
А, вот оно как.
Ну, естественно, это все может быть отдельными модулями, но это как бы отдельные кристаллы в корпусе, которые должны стоять на печатной плате. Соответственно, это увеличивает место, увеличиваются затраты на обмен информацией между всеми этими модулями. Но, естественно, можно иметь все по отдельности.
О, кстати, ты вспомнил слово модули, я вспомнил про модульный смартфон. Как у вас в компании к этому относятся? Может ли есть что-нибудь специальное или какие-то специальные планы на модульные смартфоны? Потому что, ну, это какая-то такая, по моему субъективному мнению, это мертвая ветка развития смартфонов, но все равно.
Ну, насчет компании не знаю. Мне лично идея понравилась. Хотя с точки зрения Qualcomm, конечно, я думаю, все равно все будет находиться на одном кусочке кремния размером там 20-80 квадратных миллиметров, поэтому это все равно будет один модуль отдельный. Вряд ли будет иметь смысл отдельный модуль, в котором только Wi-Fi, например.
Ну да, это логично. То есть
Единственное, что я могу придумать, это то, что вот как раз RF фронтенд, который я упоминал, он сейчас очень сильно усложняется из-за наличия огромного количества полос, полосочек и больших полос частот во всем мире у различных операторов. То есть там огромное количество комбинаций. Особенно вот когда у нас есть агрегация двух несущих, трех несущих. Каждая комбинация возможна, ее нужно поддерживать, в том числе на RF-части. Вот, это очень сильно усложняет, и вот если бы были отдельные модули для разных стран, вот в этом я вижу какой-то смысл.
Возможно. А, то есть Qualcomm поступает так, что они все частоты, которые возможны, которые существуют в настоящий момент в мире, они запихивают в один чип так, чтобы смартфоны могли использоваться повсеместно.
Они стараются, очень стараются.
Я помню, ну, как бы у всех, почти у всех, по-моему, смартфонов у того же, той же компании Apple, у них... разные процессоры, точнее, разные модели телефонов, там, а какая-нибудь A135 или еще что-нибудь, совместимо с, там, с частотами, например, Штатов, или с частотами Канады и Штатов, или с частотами, там, России и СНГ, и еще что-нибудь такое вот сложное.
Да, да, с этим нужно обязательно разобраться перед покупкой, но могу только сказать, что не всегда это обусловлено ограничениями чипсета, это может быть софтверным ограничением.
Помню, была какая-то утилита в том же самом моем Nexus 4, даже не утилита там была, просто как-то нужно какую-то было комбинацию набрать на, ну, при помощи звездочки, решетки и цифр, и разблокировался LTE, который работал только в Канаде на тот момент.
Да, вот типа таких ограничений.
Да, это было софтверное ограничение. Ну, сейчас, насколько я понимаю, софтверных ограничений очень мало. Вряд ли кто-то прибегает к софтверному ограничению LTE в какой-то зоне.
Не знаю. Вот есть телефоны серые, которые поставляются к нам в страну. Ну, я уже говорю про Android. Вот. И у них может не заработать LTE на сетях наших операторов из-за софтверных ограничений. И вот, опять же, как ты сказал, какой-то комбинацией можно снять это ограничение.
Или просто кастом накатить.
Да. Да. Естественно, это зависит от...
А у тебя какой девайс? И кастомную ли прошивку ты используешь или сток?
У меня LG G3, недавно мной удачно обновленный до 5-го андроида. Ну, как сказать, LG говорил, что нельзя обновить по воздуху, но можно обновить через LG PC Suite, то есть через настольное приложение на винде. Вот. То есть так она обновилась, но не по воздуху.
А ведь на него там Lollipop, он пришел достаточно давно еще, полгода, может, назад.
Ну вот он пришел именно таким образом. То есть мы не можем обновить по воздуху, пожалуйста, обновите через компьютер.
А кастом ты не хочешь никакой ставить?
Нет, я, честно говоря, не испытывал необходимости.
Просто на LG G3 там очень много можно лично развлекаться в силу чипсета и просто возможностей, потому что LG достаточно открыто к этому относится. Попробуй, может быть, тебе что-нибудь понравится.
Хорошо, может быть.
Потому что у меня, когда появился первый, ну, нет, не первый, когда у меня появился первый Android-смартфон, на нем стояло, по-моему, 5 разных прошивок или 6 за все его время существования. На Nexus 4 у меня стоял Cyan, MIUI, ну, понятно, сток там стоял какое-то время, до момента появления 4.4. Okay. Что?
MIUI на Nexus?
Ну, да, MIUI распространяет свои образы для всех официально, причем там у них есть сайт, сейчас я тебе скажу, MIUI, по-моему, com он называется. Русскоязычный есть MIUI-SU, русскоязычное сообщество, которое пользуется MIUI. Вот, там даже можно найти неофициальные, те самые неофициальные сборки. Очень много неофициальных сборок, на самом деле.
Не, ну, на MIUI я заходил, потому что у меня Xiaomi Mi Band есть. Вот эта штучка, которую я действительно очень люблю.
А, который первый, да?
Да, без пока хард-рейта. Первый. Но я обязательно куплю второй. За такие деньги.
$15 это, конечно, да.
Да. Это тот умный браслет, который стоит того. Потому что все остальное, на мой взгляд, слишком дорого и нефункционально.
Ну, у меня был Jabon, который примерно тем же самым умеет, только стоит нормально, так раз в 6 он дороже стоит.
Да.
А для Mi Band у него есть приложение, да, свое? Тоже, как у всех. Как у всех людей.
Как у всех людей.
Как у всех нормальных. Как у всех нормальных этих самых браслетов. Хотя мало кто видит.
Есть свое приложение.
Все равно мало кто-то ими пользуется, потому что мало кто видит в этом смысл. Я тоже перестал видеть смысл, потому что у меня был Jabon долгое время. Ну, относительно долгое время. Я находился с ним за 3 месяца, а потом он сдох. Я, по-моему, рассказывал историю еще в рекасте, в нашем старом подкасте. Вот, и там, короче, там была бракованная партия, за которую мне... Ну, мне просто вернули за него деньги в конечном итоге. И я подумал, что нахер мне нужно покупать еще один джабон, который стоит там... Ну, мне предложили заплатить, надо еще больше, потом купите себе джабон 24. Не, не хочу. Ну, как он, что-то умеет считать, там, сколько я сплю, как я бегаю, я хожу. Да, и все, собственно. При том, что его в этот спортивный режим нужно переводить руками, а я каждый раз перед тренировкой забывал это делать. Ну, там надо просто нажать эту кнопочку дурацкую.
Да уж, мог бы и понять уже, что ты бежишь, а не идешь.
Ну, да, что я активно бегаю. Нет, на самом деле, такое, мне кажется, логично было бы включать режим тренировки отдельно. Кстати, а как вообще устроено... Давай, Коля, мы с тобой о технических подробностях. Как устроена система в таких, в таких устройствах? Вообще маленьких устройствах. То есть браслеты вот эти вот. Джабон, помню, он был очень тонкий. Там чьи процессоры, какие матери? Какие материнские платы стоят?
Да, это хороший вопрос. Честно говоря, я не знаю. Не знаю, не могу ответить.
Ну ладно, давай тогда не будем задавать тебе вопросы не по твоей специальности. Но вы не делаете для них таких процессоров.
Нет, я не думаю. Там просто с точки зрения вычислений там почти ничего сложного нет. Вот, во-первых, я считаю, что, скорее всего, все вычисляется на смартфоне, что логично. Вот, то есть там точно стоят датчики, да. Датчики собирают показания. Они записываются, и есть Bluetooth-модуль, который передает их на смартфон. А смартфон уже все считает там... Скорее всего, есть алгоритмы, и надеюсь, что они самообучающиеся. Не,
ну, джабон умеет считать потом... без смартфона. Точнее, как там? Джабон, в принципе, первые два джабона были устроены так, что они никак не связывались с смартфоном во время своей работы. И к смартфону я подключался раз в два дня, чтобы слить на него данные с этого самого с девайса. Вот, он там как-то сам считает. Ну, видимо, обрабатывает как-то с акселерометра и с гироскопа данные, так, чтобы они превращались во что-то красивое.
Поэтому он работает сколько дней?
10.
А, 10 это неплохо.
Ну, он работал. Нет, ну не 10, но неделю он точно работал. И заряжался он через джек 3,5 дюймовый. Такой. Ой, дюймовый, боже. Миллиметровый. Вот, но он очень странно заряжался. Там новый джабон есть на самом деле, который я так и не хочу пробовать. Лучше Mi Band купить за $15 и радоваться этому. Не знаю, если тебе что-нибудь еще рассказать, или можно уже заканчивать. Давай немножко про Китай. Правда ли, что там тот же MediaTek, они уже, ну, хорошо, так догоняют процессоры, те же самые Snapdragon, при примерно одинаковой производительности и меньшей стоимости?
Ну, примерно одинаковая производительность, это смотря что подразумевать под словом «примерно».
Ну, Geekbench все-таки... всякие и прочие там выдают одинаковое количество попугайчиков на одних и тех же тестах.
А энергопотребление они меряют? Кстати.
Я думаю, что... Нет, не знаю. Просто не знаю.
Ну да, они, скорее всего, не показывают, какие сетевые фичи поддерживает процессор. Вряд ли они меряют энергопотребление. То есть все-таки там, кроме бенчмарков, там есть о чем поговорить. Вот. Ну и в целом у MediaTek это основная ориентация на более дешевый сегмент. Поэтому они не только в Китае могут догонять и обгонять Qualcomm, но и в России, например. Потому что MediaTek — это девайсы меньше 5 и меньше 10 тысяч рублей, а Qualcomm — это от 10 и выше в основном. Единственное, что я не очень четко упомянул, это то, что Qualcomm, по-моему, что Qualcomm, что MediaTek, они не производят, собственно, системы на чипе. То есть Intel — это компания, которая имеет свои действительно фабрики по всему миру по производству чипсетов, а Qualcomm и MediaTek занимаются только разработкой, и их партнеры, то есть они заказывают у партнеров производство чипсетов.
Я всегда думал, что Qualcomm сам производит процессор.
Не, да, вот в отличие от такое есть отличие от Intel. Называется Fabless, Fabricless компании.
То есть Qualcomm просто отдает каким-то производителям... А где, в Штатах, в Китае?
Я думаю, что это Юго-Восточная Азия, да.
А, Таиланд, Китай.
Да, Тайвань и так далее. Ну, как Apple.
Ну, понятно, да. То есть, Apple тоже проектирует процессоры и отдает их тоже на производство кому-то.
Да. Кстати, вот на рынке чисто application процессоров, то есть без сетевой части, Apple занимает большую долю, потому что он один из немногих, кто делает... таким образом, то есть отдельно процессор, отдельно сетевую часть.
В смысле, то есть у них два отдельных модуля?
Да, да, у них два отдельных модуля. То есть они в свою систему на чипе, которая там А1, А3, А5, что-то у них последнее.
А9.
Вот, в них, да, там нет модуля, который отвечает за connectivity, то есть там за LTE, GPS и все остальное.
Стоп, а получается так, что у вас в систему на чипе, то есть вы проектируете систему на чипе непосредственно?
Да.
И получается, что вы решаете, сколько гигабайт оперативной памяти дать той или иной системе на чипе?
Да-да, оперативная память находится все на том же кристалле.
То есть получается, что производитель смартфонов, он заказывает у вас с такими-то параметрами, и вы даете ему с такими-то параметрами?
Ну, это хороший вопрос. Это как бы не похоже на просто рынок, где кто-то пришел, заказал что-то. Я думаю, что это совместная договоренность.
А, то есть вот Qualcomm говорит, что нам удобно делать так, а они говорят, что вот, а мы хотим делать так, и находят какой-то компромисс.
Да. Я думаю, что они сначала договариваются, а потом начинают разрабатывать. Да.
Ну, понятно. Ладно, видимо, у нас больше вопросов нет. Если ты вдруг еще хочешь что-нибудь сказать, то скажи. И мы тогда будем закругляться. Скажи, да или нет?
Нет.
Ну, хорошо. Собственно, с вами был я, Новиков Глеб, Владимир Подшивалов из компании Qualcomm. Это Вова.
Да, спасибо, что пригласили.
Да, тебе спасибо за то, что ты рассказал в таких подробностях. Я стал чуть ближе, чуть-чуть больше знать про процессоры, чем раньше. Вот, слушайте курсы на Курсере, учитесь, работайте. И услышимся в следующем выпуске «Трое в лодке». Уже по счету получается 10-м. Пока-пока.
Пока.